Сегодня задана тема о том, как же нам быть в мегаполисе, как строить свои отношения, как сохранить отношения. Может быть, не очень приятное это утверждение «сохранить». Мы хотим развивать отношения, мы хотим развитие отношений. Мы хотим счастья динамичного. Есть статичное счастье, есть динамичное счастье. И природа счастья – это динамика. Есть статика, есть экстатика. Статичное и вот экстатичное. И счастье имеет природу именно увеличивающуюся. Если мы остановились, то уже наступает некая привычка, некая скука, рутина. Хотя вроде все хорошо, мы много чего достигли, устроили свою жизнь, но привычка. Рутина, нет остроты. А счастье – это довольно острое понятие, пробуждающее в нас какие-то скрытые энергии, творческие силы, там, не знаю, знания какие-то. Это крылья, это наши крылья в нашей жизни, счастье. И вот мегаполис. Сегодня такая вот конкретная задача – рассмотреть вот нашу ситуацию. Как вот быть в наших конкретных обстоятельствах жизни. Ну и я посмотрел, что же такое мегаполис. Да просто большой город. Такое определение. Очень большой город. Какой-то очень большой город. Или соединение нескольких даже таких городов. Спонтанное, незапланированное это произошло спонтанно. То есть он растет, просто растет сам по себе. И выясняется, что мы живем теперь в мегаполисе. Ну, а раньше люди жили в деревнях, хуторах. Может, и были какие-то города с крепостными стенами какого-то количества. Но чем же отличается вот тот быт от нынешнего быта? Да? И почему мы сейчас задумываемся, как вообще жить? Мегаполис подразумевает, что тут есть все. Все обеспечение необходимое. Пожалуйста. Чудеса вообще науки и техники воплощаются. А что касается отношений, сложно. Сложно. Наши отношения сегодня непростые. Большей частью они имеют скрытный характер. Мы скрываем свои недостатки. Мы пришли сегодня в твою аудиторию, и, конечно, мы не хотим здесь показывать свои недостатки, мы держим при себе. Все самое лучшее мы сегодня хотим показать. Одеться соответствующее, поведение, культуру мы как-то обучались этой внешней культуре, мы следуем ей. Но в нашей скрытой форме мы разные. Мы даже себя не знаем, вот какой я, кто я. В той или иной ситуации я проявляюсь неожиданно для себя даже. Я могу быть плохим человеком в какой-то ситуации. Даже видеть себя таким. В другой ситуации я проявляюсь как-то лучше и по-разному. Как вот я живу в мегаполисе, интересно, что это я? За существо, живущее вот в таких условиях. Скорость. Такое есть понятие, как скорость. В деревне не нужны скоростные шоссе, какие-то новейшие машины скоростные. Нет необходимости. Ну, что там, ну, велосипед, может быть. Деревня, хутор. Пешком, если вам нужно быстрее, ускорьте шаг просто. Или сядьте на велосипед, ну, мотоцикл, может быть, ну, все достаточно. Но уже в этих условиях скорость имеет важное значение. Нам необходимо быстро все делать. Нужно быстро передвигаться, быстро соображать, быстро владеть информацией, успевать за информацией. Ну, нужно еще угнаться, не столько событий происходит. И эта скорость влияет на наши отношения. Нам нужно тоже быстро уметь строить отношения. Вот тут-то и кроется много ошибок. Невозможно это делать быстро. Одна женщина пришла в йогу-мистику. Это притча история. И говорит, это был доктор. Говорит, доктор, я хочу родить ребенка. Быстрее. Ну как быстрее, доктор говорит, вы сейчас у вас всего второй месяц беременности. Надо ждать. Еще 7 месяцев впереди, и потом придет время, и у вас родится ребенок. Доктор, нет, у меня просьба к вам, я хочу быстрее. Но слишком долго. Могу я родить ребенка быстрее? Помогите мне. Ну, нет, нет, есть естественный какой-то рост, естественный процесс. Это невозможно сделать, это глупая вещь, не так ли, вы понимаете? Вот какие-то вещи нельзя ускорять. Запрещено. Мы не можем вытянуть росток из земли до какого-то взрослого состояния. Мы просто вырвем его с корнями, уничтожим таким образом, остановим его эволюцию. А нам нужно сегодня быстрее разобраться с образованием, там, вступить в брак, быстренько там, выскочить замуж или жениться, потом быстренько-быстренько развестись. И для этого есть службы, которые помогают нам все это быстро, ускоренно сделать, проплачивать, и все быстро можно осуществить для нашего удобства. Так вот, какие вещи мы не можем ускорить и не должны даже думать об этом? Вот это нужно понять вот в наших условиях. Сейчас с ускорением нашей жизни ускоряются и как бы наши отношения. И мы видим, что сегодня люди вступают в сексуальные отношения быстро. Не понимая, не знают друг друга толком. Не успевают, нет времени, знаете. Все быстро произойдет. Быстро и неожиданно может произойти. И здесь и кроется причина наших страданий. Вот в этих быстрых, поверхностных поступках и решений. В биологии называется такое понятие, как рефлексы. Когда я учился в школе, нам картинки показывали, что такое рефлекс. Там лягушка без головы, на зажимчике, это тельце лягушки, и опыт. Берете иголочку и касаетесь лапки, и она, оп, реагирует. Головы нет. Она не может это как-то осмыслить, но реагирует тело. Что это такое заявление? Без головы. А рефлекс называется? Неосознанная реакция. Вы не успеваете подумать и реагируете. Не успеваете осмыслить ничего. Или раздражители капелька кислоты, та же самая реакция, она чувствует и реагирует. Рефлекс. Голова не нужна. У нас так бывает в жизни. Так. Оп! Женился. Оп, развелся. Реакция, просто моя реакция на какие-то вещи. Я не осмыслил, на ком женился, за кого вышел замуж, не понял, не успел, не знаю. Выяснилось через полгода, или через год, или через два года. Выяснилось, что трагическая, роковая ошибка была через долгое-долгое время. И мы сейчас полагаемся на наш интеллект, так сказать, на нашу голову, сколько можем запомнить, сколько можем владеть информацией. Нет. Мысли зависят от настроения человека, глубины настроения человека. Например, глубина нравственности, глубина сострадания, глубина любви. Глубина переживания чувств, мысли напрямую зависит от нашего состояния, глубины ума. А мысли – это лишь поверхность, рябь на поверхности. Если мы погружены во что-то прекрасное, мы чувствуем это, и мысли приходят потрясающе. Можно записывать их, распространять. Прямо от меня исходит, понимаете, вот появляются. Во мне есть это все. Вот это состояние вдохновения, если я обрету, мысли появятся, стихи появятся, поплывет. Естественно, из этого выразится. Вот это состояние. Но где взять это состояние, эту глубину? Нужно время узнать друг друга с этой прекрасной стороны. Внутренней прекрасной стороны. Ее нужно знать. Я могу не знать о себе ничего, пока не встречу человека, который мне дорог. Со мной так было. У меня был первый учитель такой. Я был потерянный человек. А мой учитель показал, что у меня есть глубокая способность. Он мне просто ее показал, что во мне это есть. Он дал мне крылья, понимаете? Я полетел. Внезапно это произошло. Я не знал, что я умею летать. Оказывается, я умею летать. И мне кто-то показал на эту способность. Оказывается, у меня есть какие-то ценности.
ценности, которые я ищу где-то, где-то в этом мире, они есть во мне. И вот теперь я могу применить эти ценности в общении, в отношениях и углубить эти отношения, найдя соответствующее общение, я могу углубить свою любовь, свое сострадание, свое счастье. То есть отношения – это не что иное, как углубление любви. 6 есть таких направлений. Ну, 3. 3 пары. Первая пара – давать дары, принимать дары. Это первая пара отношений, которые развивают любовные отношения, углубляют наши отношения. Мы имеем опыт такой, несомненно. Дар очень ценен. Одно дело, я сам себе заработал, сам себе купил, сам себе наградил, сам себе обеспечил. Неплохо. Но счастье не приносит это. Нет, нет, не так. Не так я отмечаю свой день рождения, нет. Не то, что сам себе покупаю подарки, торты. И поздравляю сам себя за столом. Достаточно. Нет, я счастлив тем, что мне это приносится в дар именно. Как проявление любви. Вот что ценно. Я могу забыть все свои такие вот личные достижения, а вот какой-то маленький предмет, какой-то цветочек хранить всю жизнь, понимаете, в засушенном виде и вспоминать. Там была любовь. Вот это у меня в сердце запало, понимаете? Это был дар. Поэтому говорится, дар должен быть предложен с любовью. Не только это говорится. Говорится, что если кто-то вам предлагает пищу, вот так, бросает небрежно, вы не должны есть эту пищу. Человек должен есть, принимать только любовь. Животное может жрать. Бросьте его, съест и все. Рефлекторная реакция, знаете, языка, желудка, гениталиев он не контролирует, он просто подчинен этой вот силе, этих органов. А у человека есть сердце. Он не может чувствовать себя хорошо, когда его кормят, как собаку. Он ждет, что это будет по-человечески. С любовью. И так, есть только 2 причины принимать пищу, говорится Махабхарате. 2 причины. Либо она предлагается с любовью, либо вы умираете с голоду и можете поднять даже с земли что-то съесть, имеете право, потому что вы умираете с голоду, это допустимо. Но если нет ни того, ни другого, вы не умираете с голоду. И пища не предлагается с любовью, вы не должны это есть. Это сила любви. Человек живет только любовью. Особенно это касается женской половины. Они полностью зависимы от отношений, вся их жизнь. Если отношения не складываются в жизни, считается, что жизнь прожита напрасно для женщины. Для нее нет понятия долга без любви, не существует. Мужчина может разделить эти понятия. Долг есть долг, любовь есть любовь. Может из чувства долга действовать, да. У женщины, как говорил Бердяев, это одно понятие, любовь и долг в одном. Есть любовь, автоматически это и есть мой долг. Поэтому женская сторона развивается эти отношения совершенно по-другому. Под покровительством любви на протяжении всех этапов жизни. Девочка под покровительством любви отца. Она развивается, пока ее любят. И не просто любят, а эта любовь должна быть очень сильная, настоящая. Отец должен любить так написано, что она должна чувствовать, что она самая лучшая в мире для него. Настоящая. И так от отца она должна получить вот такую заботу. И тогда ее дух развивается. Тогда она становится могущественной в своем поведении. Сильной. Достойной. В молодости муж вступает в эту роль. Заботы любви. Принимают ее как вторую, лучшую половину. Опять же, лучшую половину. Это для женщины очень важно знать. Чувствовать важно, что она дорога, что ее любят, ее ценят и уважают. И в старости взрослые дети заботятся о ней точно так же. Мама, ты для нас святая, святой человек. Все. Всегда она самая лучшая на протяжении всей жизни. При этом говорится, что не означает, что мы должны потакать чувствам женщины. Быть под каблуком. Интересно, правда? Это отношение. Должны быть разумными. Любовь должна быть разумна. Мы знаем, что если потакать чувствам, это портит человека. Он начинает нас эксплуатировать. И мы знаем сказку с вами «Золотой рыбки», что жил старик со своей старухой самой в Синем море, и что из этого получилось. У старухи было разбитое корыто, и в конце концов она хотела стать уже владычицей морской, а рыбка должна быть на посылках, исполняющей желание. Там показан этот безвольный старик и могущественная вот эта вот старуха, женская половина. Это написано в древних-древних книгах, мудрецами описаны эти отношения. Что мужчина подобен маслу. Сливочное масло. Солодильника, знаете? Топором не разрубишь. Но это мужчина. Вот сильный характер, сильный разум, знаете, целеустремленный. Принимает решения, выполняет обещания. Твердый. Разум, как это сливочное масло из холодильника. Но это масло. А женщина – это огонь. Стоит вам масло положить рядом с огнем, что с ним произойдет? Растекается. Такова сила влияния женской энергии на мужчин. Она возбуждает его чувства, делает его чувственным. То есть слаборазумным. В итоге, если идти этим путем, то масло потечет, соприкасается с огнем, загорается, начинается неконтролируемый процесс, типа пожара, понимаете? Вот что мы видим в семьях иногда. Вот масло растеклось, все загорелось, любовь, а потом пепелище. Кошмар развода, обесценивают друг друга, ненависть, была любовь, а теперь ненависть. Сравнивается с таким вот стихийным бедствием. Поэтому масло и огонь не соприкасаются непосредственно в культуре, только в браке. То есть до брака не вступали никогда цивилизованные люди ни в какие близкие интимные отношения. Ни один человек цивилизованный не мыслил таким образом. Все понимали, что это разрушительно. Не нужно торопиться. Да, есть вожделение, есть вспышки какие-то любви. Не нужно торопиться, нужно еще использовать разум. Войти в брак, говорится, это все равно, чтобы пойти на рынок и выбрать себе одежду. Вот в конечном итоге. Там о любви ничего не говорится. Это все равно, как пойти на рынок или в магазин. Обуться, одеться, вы же не будете покупать вещь просто потому, что вам нравится. А вдруг размер не ваш? А качество подходит вам, нет? Сколько это вам прослужит? Вы все это оцениваете, а цена? Вы все это учитываете. Это разум. Хотя вы тоже хотите красивые, хорошие вещи, но выбираете вы решение при помощи разума и своих возможностей. Также и здесь. Это целая наука, организация брака. Почему мы об этом говорим? Потому что это основа цивилизации, брак. Маленькая модель всего нашего общества, любого мегаполиса, любой общины, любой страны и даже в планетных масштабах. Мир контролируется, мир зависит весь, поведение людей в целом зависит от отношений мужчины и женщины. Дается пример. Температура в теле должна быть 36,6. Человек здоров. Он энергичен, все в порядке, ясно. А если температура 40 градусов, что с ним происходит? Он начинает бредить. Неадекватен. Вы видите, он болен. А если она понижается, он теряет силу. Ни на что не способен. Это пример, что наше вожделение отношения мужчины и женщины должно быть в здоровом состоянии. Не выше нормы и не ниже нормы. Если увеличить, стимулировать вожделение в обществе при помощи рекламы, фильмов, культуры, где показаны сексуальные атрибуты, возбуждающие ум человека, это активирует деятельность людей. Они станут активнее. Активнее будут бороться за место под солнцем, конкуренция обострится. Будет больше конфликтов, больше соперничества. Побеждает сильнейший, будет рождаться философия в этой конкуренции. Сегодня для нас главная наука – это конфликтология. Вот мы не можем разобраться, как жить в мире вообще. А ведь причина лишь только то, что 36 градусов повысилась температура, вожделение больше стало нормы. Отсюда все эти заблуждения. Вожделение затмевает разум, говорится в Бхагавадгите. Затмевает разум. Человек теряет постепенно разум. Я сегодня немножко об этом поговорю. Но мы говорим о мегаполисе. Чтобы жить в мегаполисе, должен быть стимул. Потому что это не что иное, как каменный лес. Какой в этом интерес? Жить в каменном лесу. А там есть интерес, там есть стимулы, да, тут много магазинов, тут много супермаркетов, знаете, много-много новизны, всегда нужно поддерживать эту новизну, тут дороги, машины, технологии, телефоны, все это всегда вот в развитии находится, и все передовое, все в городах. Здесь это стимулирует нас, тут много зрелищ, тут хороший интернет, тут много информации, которую можно тут выбрать, знаете, много ассортимента, хорошее снабжение, может быть, нас привлекает, развлечения. А что в деревне делать? Только пить водку и все там, что? Там нет этих супермаркетов, нет этой страсти зажигающей, понимаешь, нашу жизнь стимулирующей. Там копаться в земле, что ли? Вот эти грязные руки, окажи маникюр, там вот эти все дела. Так мы сегодня мыслим. Видите, какая огромная разница. А что же стимулирует человека к внутренней жизни? Он сам. Ничего, ни машины, ни телефоны, ни мужчины, ни женщины, ни деньги. Он сам является этим стимулом, если познает себя. Это самая большая тайна. Это самое глубокое чудо – познать себя, говорит. Но нам скучно самим себе. Без развлечений, без разнообразия внешнего. Скука наступает, страдания. Сам с собой, а что мне делать? Если я даже в лифт захожу, у меня там 13 этаж, уже скучно. Нажимаю там 11, как дурак. Что делать? Нужно ждать. Даже эти секунды, понимаете, то кажется бессмыслица какая-то. Человек остался наедине с самим собой. Наказывает человека тоже. В одиночную камеру, говорит, суровый наказатель. Там у него галлюцинации пойдут вообще от скуки. Там он с ума сойдет постепенно. Лишится рассудка вообще. Ну, а йоги годами сидят в медитации, с ума не сходят, не скучают. Пример. Есть такие люди. Есть такие люди, которые, наоборот, вдохновляются в уединении. Просто от созерцания природы, от чистых запахов. От того, что коровы идут пастись, понимаете, к ним приходит муза. Как Агата Кристи, знаете, написала свои там произведения. Как она вдохновлялась? Она высыпала яблоки себе под кровать. Яблоки начинают преть через какое-то время и вот это, издавать такой запах, аромат прелых яблок. Она вдыхала этот аромат и писала книги. И никто ей не нужен был вообще. Платили, не платили, нет, у нее было вдохновения. И вот когда мы теряем вдохновение, мы ищем какие-то внешние формы. А в ведах написано. Когда вы видите что-то, возбуждающее ум, например, красивую женщину видит мужчина, что вы должны делать? Ничего. Ничего не должны делать. Или видите богатого человека, что вы должны делать? Ничего. Вы должны нейтрально к этому отнестись. Один духовный учитель с учениками сидел и объяснял, что вот к гуне страсти нужно относиться нейтрально. Это богатство, это образование, это красота, это вот эти вот различия между людьми. Нейтрально, это не важно. Это формальность более-менее. Когда он это объяснял, вошла красивая женщина. Очень красивая. Учитель сразу показал мне и сказал, вот вошла красавица. Что будем делать? Спросил мужчина. Женщина испугалась, остановилась. Что они собираются делать? Ученики тоже не знали, что за вопрос, что делать. Красивая женщина, конечно. Правильно он сказал, ничего, продолжаем слушать. Итак, женщины хотят, чтобы на них смотрели. Но они одеваются, они так это делают, знаете, они привлекают. Для чего? Ну, для личной жизни. И это просто для развлечения. Личная жизнь сегодня превращается в некую форму развлечения. Поверхностная. Вот это флирт, какая-то вот мода, понимаете? А на самом деле это не нужно человеку. Ему нужна гуна благости. Глубина мысли, чистота мысли, чистые браки, освященная пища, освященная жизнь. То есть вот такой уровень потребностей у человека. Все самое чистое, самое лучшее в мире, он должен быть в самой лучшей среде, это человек. Не в атмосфере раздражения, не в атмосфере вожделения, не в атмосфере жадности, или конкуренции, или выживания. Это сравнится с животной жизнью, не цивилизованной, не образованной. Не в атмосфере беспокойства. Если человек ест пищу, он должен чувствовать ее вкус, доходящий до сердца. Так написано. Пища сочная, маслянистая, приятная сердцу пища. Гуни благости. Вот она гуни. А? Испытывали такое чувство, когда вы едите пищу чистую и чувствуете счастье просто потому, что вы едите пищу. Уже счастливы, уже этого достаточно, что вы уже счастливы. Нет, как правило, мы быстренько что-то перекусили, бегом, в страсти куда-то, у нас какие-то планы, мы бежим, мегаполис, нужно успеть, там метро, машина нам, несколько часов сидеть в пробке можем, чтобы доехать до работы, а потом обратно домой. А кто-то живет за городом, работает в городе, и вот так каждый день, в метро или в машине. У нас нет времени сосредоточиться на тех вещах, которые нельзя ускорить. Мы не можем ускорить свое пищеварение. Вы не можете ускорить свою любовь. Вы не можете ускорить свои функции осмысления.
Так, звук. Микрофоны не выдерживают. Нет, слышно. Но вот я даже не вижу последние ряды, меня ослепляет рампа, я даже хотел бы немножко видеть зал. О, погромче, я не могу кричать долгое время, надо усилить звук и все-таки какое-то небольшое освещение мне дать в зале. Я вижу только первые ряды, там просто космос. Если опираться на чакра-видью, есть такая наука, то есть психофизические центры, как бы нервные сплетения их еще называют, в нашем устройстве. Есть физическое устройство и психическое устройство. Есть центры, которые работают. И в зависимости от того, на чем вы сосредоточены внутри себя, вы по-разному видите мир и окружающих людей. И разные задачи выполняете. Открываете один центр, вы видите вот таким образом. Открываете другой центр, видите уже по-другому. И если вы можете этим управлять, вы можете быть очень успешным человеком. Найти общий язык где угодно, с кем угодно, в любой ситуации, если вы управляете процессом внутри себя. Если же вы рассматриваете жизнь только из одного центра, внизу или где-то еще, вы увидите, что кто-то вас понимает, кто-то вас категорически не понимает, не согласен. Есть конфликт, разногласие. Если у вас открыты все центры, можете понимать все, что угодно в этой мире. Можете понять и Сократа, и обычного крестьянина. Можете все правильно осмыслить и строить правильное отношение с любым живым существом. Можете даже понимать язык животных. Да, там есть язык. Там тоже есть свои чувства и переживания. Это наука, она описана, она это йогическая практика. Я не говорю, что нужно заниматься йогической практикой всем, но немножко разобраться нужно, потому что наша жизнь, она тоже своего рода йога. Мы с чем-то себя связываем. Это есть йога. Семья – это тоже йога. Общество – тоже йога. Мегаполис – тоже йога. Мы для кого-то одеваемся, видите, для кого-то мы живем. Мы всегда для кого-то что-то делаем. Это называется связь или йога. И высшее проявление йоги – это связь со сверхсознанием или с Богом. Сверхсознание – это уже понимание жизни, но в целом. Вот. Космополитическое видение. То есть, когда мы понимаем законы бытия в целом, осознаем, ощущаем их. Раджи видим, раджи гухим по ветрам и дам уттамам протягши вагамам тармям шишуткам карту мавиям. Это царь знания. Чистейшие из чистых знаний. И мы можем это почувствовать чувствами, когда обретаем знания. Это не теория. И оно приносит огромное счастье шишуткам карту мавиям. Если мы выполняем эти вещи, действуем так. Огромное счастье приносит человеку. Знание о самом себе. Это царь всех знаний. Познаешь себя, познаешь все. И самая нижняя, как бы, чакра – это начало нашей жизни. Вот первая линия будет нашей жизни, первые 7 лет возьмем. Это развитие одной чакры, нижней чакры, от рождения до 7 лет. Первая будет, первая фаза нашей жизни будет. Их 7 фаз. 7 так и 7 так получается. 7 чакр. Первая чакра означает выживание, некий страх. Я в неизвестном мире нахожусь. Я ничего не понимаю. Я только появился на свет. Если мне что-то нужно или что-то пугает, я просто кричу. У меня очень нежное тело. Малейшая вещь доставляет мне беспокойство. Начинаю сразу кричать. Сразу начинаю выражать это очень резко, бурно, понимаете? Маленькая вещь, которую терпит любой человек, ребенок не терпит. Немножко заболел живот, он кричит и кричит и кричит, с ума сведет просто. Зубы режутся, он кричит и кричит и кричит. Не так запеленал ли он там, не перепеленали вовремя, он кричит. Боже мой, боже мой, боже мой. Тут днем и ночью, днем и ночью. Это первый год его жизни. Он выживает, ему нужна еда, он кричит, требует. Ему плохо, он кричит, он требует, чтобы было лучше. Он так вот выживает. Его нужно держать практически всегда близко на руках. Тактильно он знает, что у него есть прибежище и защита. Только так он понимает прибежище в этом возрасте. Первый год жизни. Необходимо держать его на руках, гладить. Петь ему песни, вибрацию, чтобы он чувствовал близость матери. И тогда он успокаивается. Страх уходит. Если вы недостаточно носили ребенка на руках в этом возрасте, вы можете испортить ему психику. На втором годе жизни просыпаются чувства. Высшая чакра открывается. Дает ему возможность чувствовать, желать, капризничать уже, выражать свои чувства, свою волю. Начинает 2 года уже капризничать, что хочу, что-то не хочу, уже начинает разбираться в этом. То же самое обязанность родителей выполнять его желания. Если вы не выполните желание в этом возрасте, его каприз, вы травмируете ребенка. В этом возрасте он царь, все, что хочет, вы должны ему дать. Нужно погладить – гладите, нужно накормить – кормите. Не нравится – сделайте то, что ему нравится. Вы будете ему служить, выполнять все его желания. Это очень важная практика для отношений – уметь служить. Это родительское положение, а не слуги своих детей, пока они в таком возрасте. Третий год. Пробуждается такая деловитость. Начинает изучать мир. А это что такое? А тут что? Он тут сломает, там испортит, там раскрасит вам холодильник чем-то или стены нарисует. Замечательно. Вы, о, боже мой, как вот надо же, не усмотрел. Оставил фломастеры, да, ребенок зарисовал все стены однажды, расписал. Теперь что хотите, то и делайте. Итак, дети изучают мир по-своему, они ломают обязательно. Так, в 3 года они будут все ломать. Если в 3 года ваш ребенок все ломает, хороший ребенок. Он правильный, здоровый, нормальный ребенок. Если вы в 3 года говорите, ах, ты такой сякой, ты вазу хрустальную разбил, ты понимаешь, это хрусталь, вот тебе. Да какой ему хрусталь в 3 года? Ему что золото, что камень, что хрусталь. Он не понимает этих ценностей. И вы его бьете, потому что вы-то понимаете, он хрустальную вазу разбил, будет знать теперь. Вы разрушаете его психику и мешаете его эволюции в этом случае. В 3 года вы должны знать, как живет эта личность в 3 года. Чем живет, что он чувствует, какая его задача сейчас в эволюции, развитии. И помогать ему в этом никак не препятствовать. 4 года он чувствует радость общения. Начинает болтать интересные вещи, знаете, он слова всякие придумывает. Все, что он не делает, интересно становится. Много радости приносит ему жизнь в отношениях. Начинает уже чувствовать гармонию отношений. Что он уже участвует в жизни гармонично, радостно. Это ваш ребенок. Если вы говорите, ну хватит болтать глупости, слишком много глупостей ты говоришь и так далее, мешает его развитию. Должен говорить то, что он чувствует, то, что он думает, 4 года. Вот уже воспитание как таковое начинается с 5 лет. С 5 лет. До этого времени он просто царь. Вы просто делаете то, что он хочет. Это полезно для нашего ложного эго, ложного обозначения. Я живу в мегаполисе. Да иди пеленки постирай теперь. А у меня хороший бизнес. Да, посиди с ребенком. Мне сейчас нужно вот сходить к доктору. Теперь посиди с ним, понянчи его, покорми с бутылочки. Или полы помой сам, или что-то иди то сделай, или то. Простые вещи, напрягай себе простые вещи в служении своей семье. На работе я начальник, а дома я пошел мусор выносить. Жена сказала, понимаете? Это необходимо нам, иначе мы станем очень гордыми в мегаполисе. Где угодно. Если мы не будем приучены к простым вещам, которые необходимо делать, с радостью, с желанием это делать, с любовью это делать, мы потеряем свое полноценное сознание человеческое. Мы становимся искусственными в искусственном городе, просто думая о себе что-то. Я то, я это, я то, я это. Я хочу быть лучше других, богаче других, я же в конкуренции, поэтому я думаю что-то о себе, я себя ценю, я должен себя ценить, себя уважать, любить себя прежде всего. Мы так слышим часто очень. А вот иди постирай лучше пеленки. Нет. Я куплю одноразовые подгузники, буду просто их выбрасывать, и все. Вот так. Я в мегаполисе живу. Нет, а как же любовь? Ну пусть тогда машина готовит, машина стирает, машина кормит. А где ты будешь матерью? В каком месте? Тогда твоя роль матери где? В чем заключается? Ты теряешь квалификацию таким образом. Ты ее отдаешь кому-то. Ты отказываешься от своей природы. Ты отказываешься от своего развития. Почему родители должны служить детям? Почему? Это нужно. Это не какая-то ошибка природы, понимаете ли, вынужденные обстоятельства. Это разум природы, разум Бога. Ведь мы же прожили наше детство неосознанно. Разум был не развит. Это что, потерянное время? И вот когда вы воспитываете своих детей, вы таким образом восполняете этот недостаток. Проживая еще раз детство, воспитывая ребенка, осмысливая свое детство, своих родителей еще раз заново, уже по-настоящему. Поэтому говорится, пока ты не станешь родителем, ты не поймешь своих родителей. Пока ты не будешь иметь детей, ты не поймешь своего детства прожитого. Себя не поймешь, упустишь эту вещь. Итак, в 5 лет начинается, открывается 5-я чакра. Это философский способ мысли. Он уже будет осмысленно, может спросить вас, а кто я? Откуда? А что вот это все означает? Ищет смысл. У ребенка такие вопросы появляются. Опять же, если мы говорим, никто не знает, не задавайте их лишних вопросов, вырастешь, все поймешь, а скорее всего женишься, пойдешь на работу и все забудешь. Неважно. Вы закрываете эту чакру, все. Ее нет. Сегодня философски мыслящих людей меньше стало, потому что они не получили ответа, не получили поддержки в свое время. В нужное время не получили ответа. О том, что это не глупый вопрос. Да, я не знаю ответ, но это не глупый вопрос. Нужно искать ответ на этот вопрос. Это важный вопрос, слушай, ты задал. Ты же языком как бы младенца глаголит истина. Ты хорошие вещи нам говоришь, мы-то забываем об этом, мы вот работаем, там деньги у нас, мегаполис, у нас все свои ложные обозначения, мы уже погрязли в жизни, да, нам уже не до каких-то высших ценностей. И ребенок вас спрашивает, а что это за жизнь? А кто я? А откуда я? А зачем я? Боже мой, с ума ты мне сведешь вопросами. Мне на работу пора. Вот ешь и все, и вот иди играй. Если мы так относимся, пренебрежительно игнорируем вот эту чакру, этот возраст ребенка, мы в нем что-то закрываем, да? Мы что-то разрушаем в нем. Веру вот в самого себя. Вот эти свои вопросы, свои интересы. Человек отчуждается, замыкается как бы от нас. Если мы игнорируем какие-то вещи, ценные для него, он отчуждается, ребенок. И в 12 лет вы уже не получаете друга. Получаете замкнутого, скрытного от вас ребенка. 5 лет. 6 лет у него пробуждается своя детская мудрость. Он уже может применять какие-то знания сам на практике, самостоятельность. Он уже стремится к самостоятельности. Это время обучения. С 5-летнего 6 лет уже обучают и теории, и практики. Уже начинается образование. С 5-летнего возраста по чакровиде. Потому что в соответствии с его как бы, возрастом это не происходит, естественно. Нельзя это ускорять. Нельзя менять вот этот естественный рост природы. Каждый растет в свое время, да? Потом рост останавливается, потом идет созревание. То есть есть вот свои как бы, функции, да? Своя программа заложена в человеке. Рождается, потом растет, потом созревает, потом будет увядать, а затем полностью исчезнет это тело. Это 6 фаз нашего развития. И во всех, в каждой фазе есть свои великие ценности внутренние. Даже когда тело увядает, дух становится свободным. Понимаете, вот смысл-то вот в возрождении души смысл нашей жизни. В трансформации нашей жизни. Сначала мы привыкли как тело, да, и гордимся, и живем как тело именно, как красивый, как молодой, разумный, образованный человек. У нас есть планы, какие-то отношения мы строим благодаря красоте и молодости. А когда красота и молодость уходит, мы уже не можем так же отношения, мы уже теряем привлекательность внешнюю. Если у нас нет мудрости, нет духовных знаний, глубины чувств и глубины сострадания, любви, мы становимся обесцененными, ненужными людьми. Молодежь на таких стариков смотрит, как на другой биологический вид вообще. Откуда они берутся? Ты таким тоже будешь. Ой, не-не-не-не, я таким не буду, я лучше раньше умру. Не хочу таким быть. Другой биологический вид вообще. Он не понимает ничего, он не успевает, он на других скоростях забедренных каких-то живет. Я быстро сел, поехал, там договорились, тут схватил. А он, ну, старый человек, он пока там что-то скажет, кто-то посмотрит, разглядит, там додумается, о боже мой. Некогда вообще с ним общаться. Но мне бабушка говорила, если ты хочешь узнать какой-то совет, то хороший получить по жизни, мудрый, иди вот к тому старику. Вот он знает, старик знает. Не спрашивай просто у кого-то, спроси у мудрого старика. И вот я тогда думал, а кто же такие мудрые старики? Каждый старик мудрый или нет? А бывает вот старый дурак и малый дурак. Вот вроде состарился, а мудрости не приобрел, тоже бывает. А что значит? А закрыты центры. А вот проблема в чем? Он в своей эволюции не развивался. Где-то вот случилось это. Где-то это в образовании случилось, или в отношениях что-то случилось. Да? Так же сейчас психологи говорят. Давай раскрутим причину вот сейчас твоего вот этого комплекса, да, вот, и вот этой психической проблемы. Давай что-то было в прошлом, посмотрим. Там есть какая-то причина должна быть. С твоими родителями или с кем-то еще. Да, так было. А бывает просто собака напугала. И вот сейчас у тебя такая психика. Они вот это... ищут причину в прошлом, то есть карма. Семя было брошено в прошлом, а сейчас вот ты не помнишь. А вот такой результат сейчас с тобой. Сейчас вот ты чуть что плачешь, обижаешься, не разговариваешь, и никто не может достучаться до тебя. Чужая душа просто потемки, он сам не знает, как выразить свои чувства, сам себя не понимает, и другие его тоже не понимают. Он живет, знаете, как растение, скованное своим умом, своими эмоциями, не может даже объяснить их толком. Единственное, когда напивается хорошенько и выражает себя уже так, что лучше бы молчал. Это человек растение называется. Есть другие сравнения. Человек-рыба, который смотрит вот так на жизнь такими глазами, знаете, с отрытым ртом, и ждет, когда в рот попадет что-то. Оп, и хватает. Удача. Мимо что-то проплыло в чужой рот, обижается на жизнь. Везет же дуракам, правильно? Это человек-рыба, так, такой образ есть. А есть человек-животное, такой образ, который добивается объектов при помощи агрессии, начинает рвать, кусать, там, знаете, ругаться, скандалить. Там. Мое, нет, мое. Я первый, нет, я. Меня слушай, нет, меня слушай. По носу и бьют друг друга. Это человек, образ животного. Животные так вот дерутся за кусок какой-то, знаете. Хотя одного вида они. Вот такие образы идут. Растение человек, рыба человек, животное человек. А есть титаны. Называется ракшас. Ракшас означает, тот, кто может вас держать в страхе. Есть такие люди, которые держат в страхе и вас эксплуатируют. В страхе что-то потерять, или жизнь потерять, или что-то. Зависимость, попадаете от них. Финансовую зависимость. Становитесь должны им, они вас пугают, всегда напоминают, и как бы порабощают. Титаны такие, знаете, которые способны внушать людям некий страх и добиваться от них то, что они хотят. Их не интересует, что вы хотите. Они вас просто подчиняют. Это может быть и в семье такие люди, и на работе такие люди, где угодно. Такие, их называют ракшас, людоед, питающийся чужой плотью, нашей энергией. Это четыре типа образных человека, как бы отношения, не являются цивилизованными. Веда описывает. Это низшие модусы природы. Низшие модусы природы, представьте себе. Хотя форма человека, он двуногое животное, говорится все еще. А вот уже следующие этапы начинаются человеческие. И там лишь две характеристики, что определяет человека, отличающегося от животного уже. Резко, кардинально отличающегося. Чем же он отличается? Сильно отличается. Он любящий. И мудрый. Вот этого нет у животных. Ни у одного вида жизни нет такого сочетания. Это именно достояние человека. Его особая роль, понимаете, в этом вот конгломерате жизни. Поэтому говорится, он царь природы. Имеется в виду не его сила ракшаса, не его животные инстинкты, а его любовь и мудрость, проливающийся на все живое. Вот этот человек. Он Бог на земле, говорится этому человеку. Он превращает эту жизнь в рай для всех. Для всех живых существ. 7 лет. Если все чакры работали правильно, то к 7 годам ваш ребенок испытывает сильную тягу к чему-то таинственному и неизведанному. Сам не знает о чем. Но он пробуждается, вот это в нем вера. Уже осмысленная вера, что что-то существует, чего я не знаю, но я хотел бы узнать об этом. То есть иди туда, не знаю куда, ищи то, не знаю что. Вот это ему надо. А что надо еще, объяснить не может. Поэтому это возраст начинается уже такого активного изучения. Он читает книги сам, у него любознательность просыпается, он любит учиться, он ищет, ищет, изучает. Ему говорят, что вечный двигатель нельзя изобрести. Были уже попытки, это невозможно. А он все равно изобретает в этом возрасте. Думает, а я попробую. Он хочет что-то создать, понимаете, неизвестное. Он верит, что существует то, что еще никто не знает. Он такие места, где еще никто никогда не был. он умеет мечтать, и он уже определяет свою роль, великую роль. Вот тут, если вы говорите, перестань, Боже мой, все просто, вот устроишься, закончишь школу, устроишься на работу, будет зарплата, вот главное найти хорошее место с хорошей зарплатой, и все. Зачем ты думаешь о каких-то там вещах? Закрой эту чакру, она тебе мешает жить. Это чакра духовности. Если она открыта, она рано или поздно человека приведет к божественному уровню мышления. Сама. Это в человеке уже есть тропинка, поймите. А он сам до этого дойдет. Просто покажите ему путь этот. И он сам пойдет и сам найдет все, что необходимо. Вам не нужно будет туда вмешиваться даже. Называется самопознание. Просто покажите, куда идти. Дайте мне в это веру, и я пойду, и увижу сам. Вот и все. Итак, ребенок рождается вот эти вот 7 лет, вот так он формируется. Затем снова что происходит? Следующий цикл 7-летний происходит. 8 лет снова нижняя чакра включается. А что это такое? Чем отличается этот этап жизни от предыдущего? Гормональный фон пробуждается. Уже определение половое наступает, некое созревание, да? Перемены в гормональных функциях. То есть пробуждаются новые чувства, неведанные ему раньше. Страх этой новизны возникает. Осторожность. С чем это связано? В 9 лет он может испытать первую любовь. 9 лет. Потому что вторая чакра – это чувство пробуждается. Смотрите, чувство и чувство усиливается квадрат. Вот тут вы можете испытать первую глубокую любовь, которая на всю жизнь оставит отпечаток. Называется самскара. Вы не забудете этого никогда. Вы почувствуете то, что раньше никогда не чувствовали. Было с вами такое, первая любовь? Практически у всех была. Это, наверное, самое чистое и глубокое чувство. Еще неосмысленное, очень таинственное. Удивительное. И так далее он развивается. Не буду все эти сейчас перечислять, это будет долгая история. До 49 лет. Одну вещь могу сказать, что 25 лет, если вы правильно развивались, ну, как бы, это схема просто, образная схема. Если вы правильно развивались, вот 25 лет вы уже состоятельный человек во всех отношениях. У вас есть все. Вы материально уже обеспечен, способны себя обеспечивать. И в знании вы преуспеваете. Вы состоятельный, сбалансированный уже человек. Стабильность достигаете. В 25 лет вы должны достичь стабильности жизни. Все. Вы состоялись как личность. И наступает первая скука уже, вы не знаете. Ну все есть, что делать-то? 25 лет. Там семейная жизнь также описывается, как человек проходит семейную жизнь по этим чакрам. И вот в этом процессе главное друг другу не мешать. Нужно понять, на каком уровне эволюции находится тот человек, с которым я близко общаюсь. И не унижать его роль, а способствовать его росту. Как будто мы воспитываем друг друга, взращиваем друг друга. Для этого нужно время. Не так, что мы быстренько там позвонили, быстренько там проехали на большой скорости, там привет-привет, да-да-да, я тебя люблю, увидимся завтра или вечером. И нам некогда нас занимает этот вот каменный лес. Просто мы столько времени, где-то треть жизни проводим в дорогах, представьте себе, если все сложить. Еще часть жизни мы просто спим. Еще часть жизни мы... Несмышленые дети. И часть жизни мы больные или старые. А та активная, зрелая наша жизнь, она связана с отношениями, где мы не можем разобраться, где на конфликты, на разборки столько уходит сил. Боже мой! Что остается нам ценного в этой жизни? Какое время найти? Если мы живем в век противоречий, мы не понимаем часто, что вообще происходит в мире, в семье, в стране. Куда мы идем? Чакры закрыты. Мы не можем себя определить вот в этом мегаполисе. Там все есть. Там меня нету, понимаете? Я не могу себя найти. Не могу не найти счастья, хотя я живу, у меня уже что-то есть. У меня, может быть, даже уже все есть, и мне этого мало. Я понимаю, что мне чего-то главного не хватает в жизни. И поскольку мы описываем сейчас ситуацию современного века Кали, Кали означает, как раз у нас занимает внешней деятельностью, у нас нет времени на духовное саморазвитие. Как раз это спонтанно происходит. Это делают низшие модусы природы. Поймите, не мы это делаем. Мы лишь инструменты. Мы лишь позволяем себя занять в этой деятельности. Я сейчас поясню. Не считайте себя царем природы пока. Пока не считайте. Еще этого не состоялось. Мы еще не на таком уровне. Пока мы порабощены еще низшими энергиями. Например, бобры строят города. Но бобр не заканчивал, знаете, никаких университетов, архитектурных там факультетов. Не проходил. Муравьи строят уже на эти многоэтажные свои там мегаполисы. Знаете, там как все устроено. О, медведь себе тоже квартиру делает на зиму. Деревья растут, насекомые там летают, опыляют все это, все, что это происходит. Они вообще понимают, что они делают, нет? Да нет, они просто едят, спят, выкупляются, обороняются, все, что они хотят. Они не понимают, что опыляют растения, понимаете? Что строят города или там, у них нет такой задачи, нет этой осмысленной деятельности. Они это делают инстинктивно. И мы говорим, это делает природа. Ни бобры, ни пчелы, ни деревья. Это природа все создает. Потому что мы-то понимаем, что они все связаны, понимаете? Они не знают об этом. Поэтому делает природа, какая-то еще природа, которая выше них, которая всех их знает, понимаете, занимает. Человек называет это, делает природа. Насекомое ест, вырабатывает какие-то вещества, которые нужны другим. Что это делает? Это действует природа. Все делают живые существа, микроорганизмы, насекомые, растения, там кислород вырабатывает, что-то поглощает, что-то вырабатывает, кому-то нужно другому. Так они взаимодействуют. Мы говорим, как природа здорово делает, а? Все живые существа едят, спят, выкупляются, обороняются, а делают потрясающие вещи. Целый мир перед нами разнообразный. Тут горы, леса, и реки, тут и облака, которые тоже микроорганизмы формируют. Микроорганизмы формируют облака. Мы говорим, природа. Но когда я ем за столом, это делаю я. Это не делает природа. И я построил вот этот зал, этот мегаполис. Нет, дорогие мои, это тоже сделала материальная природа моими руками. Не я это делал, я лишь инструмент. И смотря в каких модусах я попадаю природы, это и будет развиваться. Плохие вещи тоже делает материальная природа, но именно потому, что я сделал этот выбор. Когда Иисуса спросили, а предопределено, что ты пострадаешь? И кто-то тебя предаст, ты уже знаешь кто. Это же предопределено свыше. Да, сказал Иисус. Но горе тому, кто это сделает. Ведь и все предопределено. Но в чем нам с вами участвовать? У нас есть выбор человека. У животного выбора нет, он не виноват ни в чем. Что бы оно ни сделало, оно не подлежит наказанию. Он может убить и съесть, но суда на это нет, это природа делает. У нас, кроме природы биологической, вот этой низкой, несовершенная природа, она называется низшая природа материальная, а дух – высшая природа. У нас еще есть свобода выбора. Оказывается, я могу научиться жить, не применяя насилия в этом мире. Представляете, какая наука? Это возможно вообще? Жить, не применяя насилия. Это возможно? Да я же ем, подождите. Ну хорошо, я могу есть растения, я могу стать вегетарианцем, но это тоже насилие, это тоже живое существо. Я иду по дороге, я наступаю, там микроорганизмы, там насекомые, я рублю деревья, ну как? Ну невозможно же. Когда я еще был, мне было лет 10-11, я увидел, как впервые, ну, забили свинью. Ну, резали ее. Я впервые это увидел, у меня был шок. У меня был такой шок, я пришел к матери и сказал: «Мама, а почему? Почему убивают животных? Зачем?» Она сказала: «Ну как? Ну мы же должны как-то жить. Это пища, ну, это необходимо». Но он три понимал, ну как-то странно все это. Жутко все это. У меня был его детский еще возраст такой, знаете, нежный. Я был потрясен. При этом я увидел, что некоторым это нравится, зрелище. Восхищаются. Потому что по-разному это все описывают, эти формы насилия. Для кого-то это как развлечение, значит, будь мужчиной, это уметь убивать, хорошо, давай, бери нож, ну-ка, давай, ты сможешь, будешь мужчиной. Для кого-то это так выглядит, для кого-то это трагедия жизни просто, как можно так жить? Это вопрос развитости сознания, как мы оцениваем ту жизнь, в которой мы находимся. Вот человек рубит голову курицы, она без головы бегает, он смеется, как весело, а рядом его сын 5-летний плачет, когда это видит. Одна и та же картина. И по-разному ощущается. Кто-то плачет, а кто-то смеется здесь. Над одним и тем же. Разные чакры, по-разному люди видят события. Итак, как же жить без насилия? Это искусство жизни великое. Но оно требует времени, выделенного на общение. В городе у нас нет возможности общаться с животными. Ну, может быть, только домашние собаки все. В деревнях люди общались с коровами, с лошадьми, с собаками, с кошками, там, не знаю, там, с дикими зверьми в лесах. Они знали их повадки, характер, они умели разговаривать с тиграми. Тирсу Зала читали книгу? Я читал. Я жил на Дальнем Востоке. Он разговаривал с тигром, потому что закон тайги запрещал охотникам убивать тигра. Говорит, если кто-то убьет тигра, он погибнет насильственной смертью. Так и случилось с ним, с Дерсу. Он все-таки убил тигра. И сильно был расстроен. И сказал Арсению об этом, что теперь мне нужно ждать беды. Он был убит, застрелен тоже. Он с ним разговаривал, чтобы тигр ушел, тигр уходил. То есть как-то они могли общаться. Живя вот в таких вот вещах, без насилия. То есть они понимали, что насилие тоже не везде применимо. Где-то нужно найти какой-то язык. И часто мы сейчас сталкиваемся с такими проблемами, что мы не знаем, ну какой язык еще найти, чтобы вот прекратить насилие. Не получается, не слышат друг друга люди. Когда-то Вьясадева, это древний-древний мудрец, который написал все веды, пришел на поле битвы Курукшетра, когда все воины мира собрались сражаться, братоубийственная война, убивать друг друга. Это описывается в Махабхарате, вся эта вот политика, там события, как это происходило. Цепная реакция, да, как это все происходит. А Вьясадева, он миротворец, он духовный человек, он пришел и сказал: мы же все братья, это одна семья, вспомните. Но он воззвал, в общем, воззвал из всего сердца: давайте, простим все, будем жить в мире. Никто не услышал его. Не та сторона, не другая сторона. Люди были в гневе. Животные боевые чувствовали этот гнев людей. Там лошади рыли копытами, слоны уже кричали, уже готовы броситься друг на друга. От человека передавалась вся эта агрессия. Все поле уже гудело, раковину трубили, все держались за оружие, ждали последнего слова и команды. Поэтому если этого никто не услышал. А там были великие души. Бхишма, Дрона, Карна, Крипа. Там были великие люди, родоначальники, опора цивилизации. Это были не какие-то обычные люди. Великие души все были там. Тоже собрались. По зову судьбы пришли все и в разных сторонах должны были участвовать в битве. Даже если не хотели, даже если любили кого-то, приходилось сражаться. Законы, дхармы. Долго. И Вьясадева, предвидя, что чем это все закончится, опустошение будет, он очень расстроенный, уходил оттуда. В подавленном состоянии. Думал, вот какая могучная судьба. Даже великая личность, такая как Бхишма, не избегает, видите, таких вещей. Не может избежать. И ведь он погибнет там. И тут паучок дорогу перебегает.
Очень быстро он спешит, знаете, он там спотыкается даже. Так спешит быстро перебесить эту дорогу. Йосадева, он мудрец. Он в сознании Турья, хотя и расстроенный, он обращается к нему и говорит, куда ты так спешишь? А пучок ему отвечает. Ты разве не знаешь? Ты же только что увидел. Сейчас начнется битва. И здесь придет колесница боевая Арджуны. Тут живого места не останется. Тут погибнет столько живых существ. Я спасаю свою жизнь, бегу к своей семье. Йосадева рассмеялся. Сказал, да Боже мой. Да никого это не расстроит, если ты погибнешь с твоей семьей. Там Бхишма, Дрона, а ты вообще, Боже мой, о чем ты говоришь? Паучок остановился и сказал, ах ты надменный мудрец. Да будет тебе известно, что у меня тоже есть семья, есть чувства, есть потомство. И Йосадева вспомнил, что он прав. Сказал, прости, прости меня. Ты снова напомнил мне об истине. Нельзя совершить насилие бессмысленно даже пауку. Это разум человека, который понимает законы эволюции. Природа – это эволюция. Все души эволюционируют. Нет паука для него, нет собаки, нет растений. Есть душа, эволюционирующая из этих форм в другие формы более высокие. Он видит эволюцию духа. Во время сражения мы забываем об этом. Другие задачи. Такие случаи тоже бывают. Неизбежно это происходит, как пожары в лесу. Карма накапливается. Если мы могли пойти в прошлое и найти главную причину, с чего же все началось в нашем, так сказать, цивилизованном мире? Откуда началась эта вот вражда человеческая? Ее причина изначальная. Давайте посмотрим в Ведах, что там написано на этот счет. В чем же корень наших страданий, наших отношений? В мегаполисе или в деревне, какая разница? Две вещи описываются там в корне. Давайте сейчас серьезно отнесемся к этим двум вещам. Это желание наслаждать себя и господствовать над другими. В каждом человеке заложена эта тенденция. Когда она развивается, организовывается, возникают крупномасштабные конфликты. Они перерастают в коммунизм, социализм, шовинизм, нацизм, фашизм, изм. И эти все измы конфликтуют друг с другом. А какое же мое главное определение, где нет конфликта? Между кем не бывает конфликта? Есть такое? Единственное определение в мире – познать себя как слугу. Вот в этом вот мегаполисе каждому из нас. И между слугами не бывает конфликта. Конфликт только между господами. Я господин. Он говорит, я тоже господин. А ты кто такой? Я тут господин. Да я тут господин. А? И конфликт. Но если мы пришли послужить, конфликта нет. Если мы в эту жизнь пришли послужить Богу, нет конфликта, потому что одной цели мы служим, одна культура, одно направление. И даже если мы разные, это не конфликт, это лишь разнообразие. Но если мы господа, каждый, то что получается? У вас не такое мнение, как у меня? Ну, значит, вы глупец? Вы необразованный человек? Вы недоразвитый просто? Если вы со мной не согласны? А? Потому что я же господин, мое мнение выше должно быть. А у вас другое мнение? Да кто вы такой? Я не знаю, как общаться с человеком, если у него другое мнение. У мужа одно мнение, у жены другое мнение, у детей третье мнение. И распад возникает. Поэтому главная заповедь – не любовь в семье. Во всяком случае, в Коране я читал это. А забота. Служение. А вот через служение вы обретете чувства. Новые, не господские, а настоящие. Потому что любовь бескорыстна. Если мы хотим просто свое вожделение удовлетворить, это одна культура. Это культура конфликта. Ты удовлетворяешь мое вожделение, я удовлетворю твое вожделение, и мы будем вместе. Пока мы удовлетворяем друг друга чувства. Как только ты мне надоешь, и мои чувства больше не удовлетворяешь, я откажусь от тебя, а я от тебя. Вот и распад. И в мегаполисе у нас нет времени просто, чтобы терпеливо развиваться и развивать друг друга, помогать. Мы хотим быстро счастья. Но простите, счастье – это вершина цивилизации. А ступени-то где? Мы хотим сразу шагнуть наверх, сразу к счастью? Нет, первая ступень – это пища. Нужно сначала осмыслить свою пищу. Вторая ступень – нужно обрести здоровье физическое и умственное. Быть радостным, научиться в жизни. Третья ступень – это чистые мысли возвышенные. Это великая ступень. Когда мы не критикуем, не завидуем, ни одному же мысли, плохо ни о ком не думаем, чистый ум развиваем. Четвертая ступень – это наши великие дела и поступки. И только на пятой ступени нас ждет счастье. Мы сейчас не знаем толком науки, что нашей пищей, что пищей не является. Второе – где это здоровье? Ведь здоровье, прежде всего, это здоровье ума должно быть. От ума все проблемы в теле физическом, от ума настроения, от поведения человека, также от пищи, от нечистоты и, главное, от беспокойства ума. А сегодня бич времени беспокойства ума – это наши психические проблемы, депрессии, обиды глубокие, травмы, когда обещают и предают нас близкие люди. Обещают же любовь. Потом отказываются. Как это пережить? Ведь я же сердце отдал этому человеку, или отдал этому человеку. Теперь я живу с этим. А? Где наше здоровье? В наших отношениях. В нашей верности, в нашей чистоте. Это здоровье ума? Мысли должны радовать нас, когда мы делимся своими мыслями, мы должны приносить счастье, вдохновение друг другу, а не расстраивать. Не собирать какие-то сплетни, там негатив, это сплошные потоки, знаете, все заполняет наш ум, влияет на наше здоровье, на наши отношения. Мы должны возвышать ум культурой, философией, интересными общениями. У каждого будет своя ценная история жизни. О том поведение, великие поступки, великие дела. И вот тогда мы достигаем такого счастья, знаете, это счастье доброго имени. Выше счастья не бывает в этом мире. А сегодня счастье сравнивается почему-то, но в основном с сексуальными отношениями в семье. Чувства наслаждаются, значит, я счастлив, не наслаждаются, я несчастлив, я ищу новый объект счастья. И так можно бесконечно это делать, потому что вожделение никогда невозможно удовлетворить. Сколько в масло в огонь не положите, сгорит и потребует еще. Сгорит и потребует еще. Одна жена, другая жена, третья жена, сколько угодно может быть. Жизнь за жизнью это может быть продолжаться. Бессмысленный путь, называется ароха, бесконечный, бессмысленный. Время, век Кали ускоряется. Мы живем по секундам, по минутам часто. Это можно понять. Но 2 часа каждый день нужно найти на глубокие мысли и духовное развитие. Это интенсивная будет духовная практика. Не можете 2 часа найти. Найдите сколько можете. Сначала найдите хотя бы 5 минут. Я вас уверяю, польза будет огромная. 5 минут побыть самим собой в глубине сердца. Отвлечься от всего, буквально от всего, что у нас есть и чего нет. От наших потерь, приобретений, от наших отношений, от наших обид, от наших успехов, от наших неудач. От всего. От нашей национальности, от нашей политики, от наших денег. От всего отвлекитесь 5 минут. Называется медитация. То есть ум переведите на другую волну. Начните с 5 минут. В вайшнавской культуре ведической рекомендуются различные виды медитации. Самая сильная медитация – это медитация на звук священных имен Бога. 5 минут начните, ничего от вас не убудет. Почувствуйте это. Потом 15 минут. Вы сами захотите. Это вкус. Это шанти, это покой, это умиротворение. Это чувство близкое, родственное счастью. И постепенно развивать до 2 часов в день, а это не трудно будет, если вы вкус это разовьете. Вы будете парить над этой жизнью, на другой высоте совершенно. Вы построите заново свою жизнь, вы родитесь заново, вы создадите семьи, династии, вы создадите будущее. Новый виток цивилизации создадим, понимаете, потому что это при помощи чистого ума делается. А не сотовых телефонов или технологий, или оружия. Чистого ума. Поэтому каждому из нас нужно работать, находить это время для этого общения. Да, мы заняты много часов в день, но 2 часа мы должны найти. Немножко дурные привычки отбросить, время освободиться, пустое времяпровождение отбросить, поменьше в компьютере копаться, для чувственных наслаждений, мы найдем время. И пораньше утром заниматься вот этим, этой практикой. Найти пищу чистую, да, выяснить, что такое чистая, священная пища, ненасильственная пища. Если вы Богу предлагаете свою пищу, там нет кармы. Называется съеденная пища. Он не ест. Он сам является пищей для всех. Он не ест ничего, он ест любовь, предлагаете ему любовь. Вот что вы делаете, вы эту пищу для него готовите, чтобы ему удовольствие принести. А он эту любовь принимает, пища ему не нужна, любовь примет. А как он ее примет, эту любовь? А он устранит на вашем пути все препятствия, эту карму съест. Он Всевышний, он не скверняется. Вы получаете фактически Бога в этой пище. Это очень мистическая, глубокая, чистая практика. Ну, я на этом живу. На освященной пище исключительно. Уже 36 лет. Я говорю, опираясь на опыт. Это не фантазия, не фэнтези. Это реальность, но только высшая реальность. Невидимая реальность. Как же делать видимой? Любовь связующая, любовь к Богу связующая. А потом мы сможем понять, что такое любовь к человеку. Если вы любите человека, вы упадете. Если вы любите Бога, потом человека, вы никогда не упадете. Поэтому без духовного знания мы не можем построить духовную воздушную цивилизацию. Мы ограничены, мы не знаем, куда идти дальше. Дальше своих пониманий мы не знаем. Нам нужно сломать этот барьер. Сами мы не сможем сломать барьер, пока не почувствуем свыше вот этот свет. На нас не спустится. Как? Служите Богу в служении человеку, и все это откроется. Все эти небеса раскроются, недосягаемые истины станут земными ценностями. Здесь можно построить рай на земле и даже духовный мир. Это зависит только от поведения человека и наших отношений. И наше время истекло. Мы не успели всего рассказать. Ну, что-то мы успели, я думаю. Сейчас, поскольку моя роль вот должна подойти к концу, сейчас я приглашу свою жену на сцену, если вы позволите. Она споет баджан. Она волновалась, готовилась. Этот баджан будет такая еще одна настройка практическая. Это тоже форма медитации. Это размышление о божественном, там также будет именно Бога, в этом баджане. Так, здесь нужны инструменты нам. Это вопросы наши? Я пока посмотрю вопросы. Записки. Итак, пока идет подготовка, несколько минут, я вот прочитаю вопрос первый, который попался мне. Чувствую часто беспокойство, поддаюсь на многие эмоции близких людей, пытаюсь работать с умом, но ощущение, что беспокойство прошли, нет. Как правильно задействовать беспокойство? Хорошо. Этот вопрос также поднимается в Бхагавад-гите, где Кришна Арджуне говорит, что необходимо обуздать ум. Беспокойство в уме, значит, стань хозяином ума. А Арджуна говорит: о, Кешава, остановить ум, подчинить ум, я думаю, труднее, чем голыми руками остановить ураганный ветер. Он очень силен, упрям, очень хитер. Это ум внутри меня, вот, в котором я живу, нахожусь в тонком теле, душа. Меня обволакивает этот самый ум. Он меня сбивает с толку постоянно. Он очень силен, я не справляюсь. Голыми руками вот ветер не могу остановить. Вот это, говорит Арджуна. Ну и вот то же самое в этой записке. Я пытаюсь, да, это беспокойство как-то остановить, но не получается. Видите, факт. В другом месте говорится: «Дави хеша гуна маи мама моя дурати, я мама вае пропанди те моя матам таранти те». Еще один есть текст. В другом месте, в Бхагавад-гите. Где Кришна говорит, что это природа, материальная, божественная природа, дави, дави значит божественная, она выше наших возможностей и понимания, божественная для нас, непреодолима, в том числе и ум. Она непреодолима. Но тот, кто предается Всевышнему, легко выходит из-под ее контроля. Потому что она подчиняется высшему разуму, а не мне. Я не хозяин природы. Я не господин. Он господин. Если я обращаюсь к господину, он может устранить эти беспокойства изнутри сердца. Сарвасья чагам хридиса невишта матат смрити гьяна апоханам ча. То же самое говорится, что в сердце находится сверхдуша, от нее исходит память, знание и забвение. Ведь я же просто помню эти беспокойства. Вот в чем моя проблема. Кто-то что-то сказал, я хожу, вот у меня в уме это крутится, вот я не могу от этого освободиться, а мне обидно, понимаете, а я не могу забыть это. Он говорит: а я источник памяти, знания и забвения. Значит, есть высшая сила, которая может сказать нам: забудь, я забуду. Как будто этого нет. Это все равно, что, вот, вы знаете, с человеком помирились. Вот вы помнили эти все обиды и прочее, вот так вот плохо. А вдруг вы помирились, обнялись, знаете, и вдруг вы чувствуете, что все забыли. Как хорошо, смотрите. Прощение. Такое бывает в опыте, видите. Это возможно, оказывается. А тут, видите, я сам-то не могу справиться. Мне больно, и я хожу с этой памятью, с этой болью, и живу с этой болью. Иногда я живу всю жизнь с этой болью. И не могу забыть, что же мне делать. Давихе, шагуна мои, да. Мам, я пропаден, если ты предаешься Всевышнему, легко выходишь под влияние этой навязчивой материальной природы. Вот такие тексты. Поэтому практика, медитация, поймите, это не какая-то искусственная вещь должна быть, придуманная, авторитетная должна быть. Любая медитация или йога – это связь с Богом в конечном итоге, со сверхдушой, в сердце. Вот так мы очищаемся. Вот так мы обретаем чистый ум, спокойный, умиротворенный, прощающий, любящий, сострадательный. Потому что он такой. Именно такой. Он неплохой. Он лучше всех. Медитируя на того, кто лучше всех, мы становимся тоже хорошими. Его имена лучше всех. Он дарующий радость. Он прекрасен. Он всепривлекающий. Это описывают веды. Сотни имен, тысячи имен, сахасранама, тысячи имен, Бога, тысячи имен. Читайте, Думайте о них. Это наш путь. Это наш путь в духовную жизнь. Вот эти качества, великие качества.
Или, как говорят, прославляйте. О, это и слава. Ну, а сейчас баджан.
Thank you. Hare Krishna.
Есть. Спасибо. Это был баджан, вот маленький пример медитации, связанный также с музыкой, священными текстами, настроением. Много вопросов, много страданий. У каждого есть в жизни своя боль. Всегда так. Не думайте, что я самая несчастная в мире. В основном женщины пишут. Это семья, это боль в семье, это от детей, это от мужей, которые не заботятся, или которые хотят вторую жену, или дети рождаются неполноценные, или бесплодие, или отец пьющий. Вот сейчас такого рода много очень вопросов. Давайте сначала ответим философски в целом. Нужно знать науку. Не спешите расстраиваться, пожалуйста. Это не причина не быть позитивным. Есть три формы, три вида проблем. Первая проблема, которая исходит от кого-то в моей жизни. От мужа, допустим, от жены, от друга, от родителей, от соседа, от кого угодно. От человека другой национальности, все что угодно. Веды говорят, единственное решение этой проблемы – это дать знание этому человеку или этим людям, чтобы они улучшили свое поведение и отношения. Это определенный вид проповеди или образования. То есть требует времени. Потому что изменить ум человека в одну секунду мы не сможем. Мы сейчас не можем взмахнуть палочкой волшебной и поставить на место ум вашего мужа, или вашего отца, или вашего сына. Нужно время. Упущенное время вы довели до того, что уже есть проблема. Хорошо. Давайте начнем процесс. Образование. И если проблема исходит от меня, я должен понять это, что у меня тоже есть свои недостатки, свои плохие качества. Я тоже кого-то беспокою, вмешиваюсь в чью-то жизнь неправильно или веду себя плохо. Своим характером дурацким, я уже сам понимаю, вот сам себе все порчу. Другое решение проблемы. Образовывать себя нужно учиться. Не забывайте об этом. Все сидящие здесь, все мы с вами должны всегда быть учениками и учить кого-то. Две вещи. Не просто кого-то учить, но еще быть учениками. Если вы что-то понимаете, объясняйте другим. Вот это настоящая цивилизованная жизнь. Итак, мы решаем постепенно эти проблемы. Если познаем науку, конечно же. Если знаний нет, мы не решим. Это вечная проблема будет. И не только в этой жизни. В следующей жизни родимся, встретимся и продолжим беспокоить друг друга. До смерти. И третий вид проблемы. Не зависит ни от меня, ни от других. Но проблема есть. Так? Вопросы по Украине были. А здесь сидящих в зале, может быть, не зависит, но так, стечение судьбоносных законов, причинно-следственных связей, к этому все равно все шло, если так посмотреть внимательно. Это было неизбежно просто. И от нас уже это не зависит. Что можем сделать? Какое решение? Терпеть. Здесь надо выдержать достойно. Не бросаться друг на друга, не кричать, не быть агрессивными, не доказывать, не обвинять кого-то, а вытерпеть нужно. Раз уж так случилось, никто не хочет боли, никто не хочет. Нет, нет, нет такого человека, кто бы хотел специально боли для себя, для близких людей. Но это происходит. Это неизбежно, пока мы не получим знания. Мы только что за кулисами обсуждали эту тему немножко тоже. Знаете, что говорят древние мудрецы? Только не падайте с кресел. Пока люди едят мясо, вот в таких масштабах, войны не избежать будет. Вот какая связь. Вот какой разум нужен иметь, чтобы понять, как пища связана с нашей судьбой вообще. Как наша речь, язык связан с нашей судьбой. От слов, которые мы произносим и говорим, будущее зависит наше и людей многих. Одним словом можно разрушить все, а можно возродить. А как мы пользуемся языком? А часто мы говорим злые слова друг другу. А знаете, что такое злое слово?
А это написано в Пуранах. Злые слова – предвестник смерти. Вот такие тонкие законы понимали люди-мудрецы. Вот как они могли управлять языком, речью, мыслями. Да чего мы с вами распустили сегодня? Чуть что, начинаем сразу на кого-то бросаться, обвинять, еще больше усугублять, понимаете, и так плохо, еще хуже будет. Итак, три вида проблемы решаются по-разному. И тоже что-то решается терпением, потому что мы учимся не только в жизни, мы учимся и в смерти. Неизбежно. Это придет к нам в свое время, к каждому. Но задача в чем? Как прожить, а как умереть? Качество. Вот в чем смысл. Это суждено каждому. А вот как это сделать, от нас зависит. Достойно это нужно сделать. По-человечески это нужно сделать. Божественно это сделать. Или стать врагами вечными. Это мы выбираем. Каждый из нас. А если кому-то приходится быть там, выполнять свой долг, это долг. Поймите, это тоже долг. Это неизбежно. Как один мой знакомый друг рассказывал, как они прыгали с парашютом. Ну, там есть тренажеры такие. Парашют, он на самом деле там падает, но он там привязан. То есть тренировка такая, прыгаете с вышки. Вот такое типа развлечение, что ли, экстрим. Но он тоже вот встал в очередь. Встал в очередь, а на него же смотрят друзья, мужчины, женщины. Он уже не может отказаться, неудобно. Поднимается на вышку. И страшно, высота большая. Первый раз нужно просто прыгать вниз и все. Знаете, что мне сказал? Говорит, я тебе понял, что как действует судьба. Вы ничего не можете сделать. Стойте в очереди, и вы должны идти туда. А я однажды это чувство испытал в самолете. Когда стало немерно трясти над Гималаями, я вдруг осознал, ничего не могу сделать. Ничего не могу сделать. Это уже от судьбы зависит. Что будет, то и будет. На кого лучше сейчас обвинять, злиться, самолет или погоду? Кого? Или пилота, или себя, что купил билет? Или судьбу проклинать? И с такими мыслями должен умереть? С проклятиями? Это правильно будет? О, Боже мой! Два вида смерти являются почетными в этом мире. Остальные нет. Либо вы умираете в йогическом трансе, уходите, с возвышенными мыслями уходите, либо вы даете жизнь на поле битвы ради какой-то высокой цели. Это почетно. Это возвышает дух. Это приносит славу. Это дает хороший пример. Вы не просто зря прожили эту жизнь, не зря вы оставили это тело. Остальное нет. Когда-то смерти не было вообще во Вселенной, описывают Пураны, этапы творения. Все начиналось с того, что люди не знали, что такое смерть. Это были необычные люди, не как мы, они были более могущественные, они знали Вселенную, они творили что-то в этой Вселенной. Они были счастливы, даже никто не думал о смерти, представления не имел об этом. Но постепенно кризис наступил, как называется, перенаселение, да? То есть место ограничено, а живых существ все больше и больше и больше. И тогда творец Вселенной Брахма задумался, как же быть, как найти выход из этого кризиса творения. Нужны какие-то новые измерения жизни еще открыть. Пространство. Мы знаем, что этот мир создан из измерений пространства. В этом же пространстве мы сейчас находимся, есть еще другие измерения. И в том измерении там нет этого зала, понимаете? Там есть, может быть, лес какой-то, или море здесь, или река протекает. Это разные измерения, мерности называется. А мы в своем измерении сидим в этом зале построенном. И вот Брахма задумался, и в результате его медитации Творца из его тела вышла прекрасная женщина в красном. С красной гирляндой. Она была радостна, и она сказала: «О, отец, какую-то роль мне предназначил в этом прекрасном мире». А Брахма сказал: ты будешь смертью. И зарыдала эта женщина. Полились слезы. Боже мой, какую же ты тяжелую участь мне уготовил, отец мой, родной. Мне же придется разлучать близких людей, родителей и детей. Да как же я смогу вообще быть в этом мире? Меня возненавидит любое живое существо. Это мне такую роль уготовил. Брахма собрал все ее слезы в ладонь, ни одной слезинки не упала на землю. Сказал, за твое сострадание я благословлю тебя. Не бойся. Никто тебя обвинять не будет. Тебя даже никто видеть не будет. Твои слезы станут болезнями, несчастными случаями. Люди будут обвинять их. Никто не увидит тебя. Все будут говорить, умер от болезни. Или от пули. Или в катастрофе. Никто тебя не обвинит. Это мое тебе благословение. Если мы поднимем свои мысли, ум выше боли, выше несчастных случаев, выше событий обычных физически этого мира, немножко выше, мы будем видеть все это, видеть с другой высоты. Мы не увидим своей смерти. Так и написано, никто ты не увидишь никогда своей смерти. Ты увидишь просто чье-то тело, лежащее на земле, но ты сам никогда свою смерть не увидишь. Попытайтесь понять, о чем мы говорим. Мы не говорим просто о бытовых проблемах, как решить проблему с мужем, с ребенком. Давайте в корень заглянем. Начинайте, пока не поздно, духовную практику, кто сколько может. Пока мы все вместе серьезно не обратимся к Богу, не будет перемен. Невозможно это. Истина одна должна быть для всех. Культура одна должна быть для всех. Мы не сможем решить конфликты, потому что мы помним их. Мы не прощаем друг друга. Как мы сможем это сделать? Только силой, оружием тогда получается. Да, один философ развил такую философию когда-то. В западном мире есть такой философ известный. Он говорил, что высший авторитет – это государство. А его спросили, хорошо, а кто будет решать конфликты между государствами? Какой авторитет? Сказал, война. Вот вам наука. Все научное, видите? А вы согласны с этим? Нет. А кто же решает конфликты между государствами? Кто? Сверхразум, правильно. Нужно знать его. Нужно иметь с ним отношения. Нужно в эту сторону развиваться самому и обучать своих детей и внуков, оставить им это наследство утраченное. Это же было когда-то. Люди жили по этим законам. И описывается в Пуранах, что это была за жизнь волшебная. Мы потеряли из-за влияния времени, из-за определенной деградации. Да, вот так случилось исторически. Но сейчас также предопределено в Ведах, в Пуранах, что это будет 10-тысячелетний просвет в эту эпоху. Он уже начался 500 лет назад. Распространится духовное знание повсюду. И процветание будет неслыханное. Я не знаю, может быть, мы не увидим этого процветания еще. Неслыханного. Но мы укажем туда дорогу. Своим потомкам. А это наш долг. Это наш святой долг. Жить не ради себя, а ради других. Так что не скорбите о своей судьбе, пожалуйста, не надо жаловаться. Сейчас терпите, если ничего не можете сделать. Занимайтесь саморазвитием. Если даже вас никто не понимает, занимайтесь саморазвитием. Другого пути нет, если честно сказать, его не существует. Не познав себя, мы ничего не сможем сделать в этом мире, улучшить. Много, много здесь боли, но я к этому готов. Написано, что самая трудная дхарма в этом мире – это быть женщиной. Каждая женщина так и думает. Я самая несчастная в мире. Что у нее такие чувства, так она устроена. С другой стороны, говорится, женщина – это самая чувствительная часть мира, творения. Это лучшая, как бы, половина человека. В чем смысл? Потому что они очень чувствительны к духовности. Самая чувствительная – это женщина. Если вы имеете какую-то любовь духовную, то первый, кто это почувствует, это будут женщины, прежде чем поймут философию. Сердцем. Сердце матери известно. Это великая-великая вещь. Это основа мира вообще, сердце матери. Это отдельная лекция вообще о любви, материнстве, о зарождении
хорошего потомства, о верности в браке. Это отдельная большая тема, это целая наука. Давайте учиться, начнем с себя. Сначала нужно понять первую вещь, первую ступень. Отличие материи и духа. Кто я? Душа или тело? Вот в этом нужно разобраться глубоко, серьезно разобраться. Не ради просто, знаете, моды духовности, а по-настоящему разобраться и почувствовать душу. Осознать ее, а не просто придумать какую-то душу, воображение. Если я душа, то почему я чувствую, что я тело? Если я вечная душа, почему я боюсь смерти, почему страх не уходит от меня? В чем дело? Потому что я не реализованная душа, я теоретическая душа еще. А как мне реализовать душу? Два способа. Сначала философия Сангхья. Посмотрите, знание нужно получить. Сосчитайте все материальные элементы и увидите, что одного нет материи, сознания. Их 24 материальных элемента сосчитаны. Сангхья называется, сосчитывайте материальные элементы, их комбинации. И комбинация – это тело. Но вот нет души, и тело мертвое. Разве вы не видите? Все элементы на месте. Оживить невозможно. Все элементы там, химические вещества там. Пожалуйста, сделайте что-нибудь, химики, физики. Вы же знаете, у вас лаборатории. Не можете. Если там нет сознания, нет души, ничего не сможете сделать. Хишмадев лежал на стрелах полгода, пронзенный весь. Откуда такая жизненная сила? Аскеза. Это первый путь осмысления, чисто теоретического, логического. Это нужно для того, чтобы ум успокоился. Это логично все, если изучить внимательно. И второй метод, удивительный, попытайтесь действовать как душа теперь. Вы убеждены теоретически, вы получили знание какое-то, философское, хорошо. А теперь сделайте конкретный шаг в этом направлении. Действие духовное. А как это? Без мотивации материальной. Это будет духовное действие для удовлетворения Бога. Не для себя, не для ребенка, не для отца, не для страны. Для Бога сделайте хоть что-нибудь, хоть листок, хоть плод, хоть цветок. Предложите ему с любовью, и вы поймете, что такое душа. И благо получит весь ваш род до 10-14 колена, если вы это сделаете. Автоматически. Потому что если вы поливаете корень, дерево будет цвести полностью с листьями и ветвями. Если вы поливаете листья и ветви, не выживет ваше дерево. Если вы только заботитесь о своей семье и своих детях, не выживет вашего дерева. Никто не выжил. Все предки умерли. Но если поливаете корень, дерево будет цвести. А где же корень творения? Что это? Это божественное, да, это Бог, это сверхдуша, это корень Вселенной, корень все. Это источник всего. Всех энергий. И там есть разные энергии. Мы должны научиться пользоваться, жить в этих энергиях. Это знание, опять же, нужно. Как мы лучше жить? В невежестве или лучше жить в знании? Конечно, лучше жить в знании. Этому нужно учиться. Поэтому не скорбите, пожалуйста, о своей жизни, о своих удачах или неудачах. Не гордитесь достояниями, не скорбите о потерях. Достигните равновесия. Как? При помощи духовной практики. Это научно. Научно то, что на практике подтверждается. Это и есть наука. Объяснить по-другому нельзя душу. В пробирке мы ее вам не покажем. Невозможно. Она не материальна. Она не горит в огне, не сушается ветром, не осленяется оружием. Нельзя растворить в воде. Нет, она не материальна. Но она суть всего, говорится. И она не проявлена, поэтому вы ее не видите. Но мы же видим человека. А где вы видите? Вы видите одежду. Да, но она повторяет форму тела. Вы догадываетесь, что там есть человек? Она повторяет, она точно по форме. А откуда эта форма тела, простите меня? Как это вот несчастное одноклеточное живое существо стало человеком эволюции? Откуда оно знало об этом? Значит, какая-то программа есть свыше. Эта амеба становится постепенно высокоорганизованной материей. Это как так получается? Откуда она знает? Она не знает ничего. Понятия не имеет об этом. Но это происходит.
Есть простейшие формы жизни, есть сложные, есть высокоорганизованные, есть уже, в конце концов, психически организованные, не только биологически. Есть бестелесные живые существа. Мы же, когда оставляем тело, мы продолжаем существовать. Между воплощениями. Есть пхуты, есть преты, есть гадхарвы, есть кинары. Это все названия бестелесных живых существ, которых полным-полно вокруг. Есть якши, есть ракшасы. Есть разные уровни сознания людей, хуны, кираты, яваны. Их определяют по пище, по культуре, по тому, во что они верят, по способности понимать, воспринимать, отвечать, по уровню ощущений, чувств. Много-много уровней сознания. На планете много национальностей, видите, много. С разными мнениями живых существ, разные мнения живых существ. И все это находится в едином пространстве, представляете, одним воздухом дышим, под одним солнцем, под одним Богом. Нам же нужно это понять, развить свое сознание. Над этими представлениями телесными я есть душа, и вы душа. И все душа – это жизнь в каждой форме жизни, это жизнь сама. А тела – это подобны машинам всего лишь навсего, биологические янтры машины. С этого нужно начинать наше развитие. Отличить материю и дух – это очень полезная практика. Потому что в этом процессе мы лишаемся ложных самомнений. Мы начинаем понимать свое истинное положение вещей. Я маленькая душа. Ее размер описывается за счет Ашватара Упанишад. Если возьмете сечение волоса, разделите это сечение волоса на 100 частей, эту частичку разделить еще на 100 частей. Вот одна десятичная кончика волоса примерно размер души. Частички духа. Эта частичка может заполнить сознанием всю Вселенную. Она вне времени и пространства. Но не больше, чем эта Вселенная. Вселенных много. А вот сверхдуша безгранична. Это один слово называется Бог. Нельзя объяснить по-другому. Но если вы увидите эту душу, первое, что вы подумаете – чудо. Не может быть. Если услышите о ней, скажете то же самое. Не может быть. Чудо какое-то. Вы не сможете ее ни объяснить никаким образом, но вы можете ее либо видеть, либо не видеть, либо понимать, либо не понимать. Это безграничное счастье осознавать себя по-настоящему, в вечности, в знании и в блаженстве. А не в этих проблемах. Эти проблемы всегда будут в этом материальном мире. Всегда. Если мы даже все устроим, как хотим, все равно погода будет меняться. Все равно проблемы будут чередоваться. Счастье и несчастье чередуются в этом мире, как сезоны года. Таковы циклы времени. Ночь, день, зима, лето, холодно, тепло. Всегда все меняется. Нам нужна закалка. Если у нас температура тела 36,6, какая нам разница? Холодно на улице или тепло? У меня стабильная температура есть, поддерживается. Я защищен, правда же? Если мое сознание в порядке. И когда сознание развито на высоком уровне, то человек между счастьем и несчастьем разницы не видит. Почему? Ну, зима. Мы же не боимся зимы. Мы готовимся к зиме. Чего бояться? Есть теплая одежда, есть топливо. Все в порядке, мы защищены. Готовимся, мы знаем об этом. Мы не в эйфории, что зимы не будет, все будет хорошо, будет лето вечное. Нет. Знание нас защищает, мы не беспокоимся. Жарко, есть кондиционер, можно сделать омовение, мы готовы. Но также и в жизни, счастье и несчастье, мы готовы. Мы сознаем высший смысл, мы готовы принять любую вещь достойным образом. Так что, пожалуйста, примите то, что есть пока. Чем богаты, тем и рады. Вот пока не портите и то, что есть. Хорошо? И займитесь саморазвитие. И тут общий ответ, потому что тут столько боли. Москва, боже мой. Слезам не верит. Перестаньте. А ну-ка давайте, взбодритесь. Отбросьте эту скорбь. Я думаю, да, здесь мы закончим. Наше время истекло. Спасибо огромное всем за внимание.